Значит, кто в прошлый раз не был, тот сегодня немножко может запутаться, потому что 9 глава продолжает 8 непосредственно. Они друг с другом связаны как, что не знаю, не разли вода. Вот в 8 главе говорилось об идоложертвенных явствах. Ой, яствах, в этом лишнее. Да. Значит, что там говорилось? Что идолы, конечно, не являются богами, и не нужно думать, что они обладают какой-то силой над людьми, как считают сами, как язычники считали. Но при этом апостол Павел говорит, не надо есть идоложертвенное, чтобы не соблазнить братьев. То есть, когда твой маловерный брат увидит тебя едущим, кушающим идоложертвенное, он может соблазниться и придумать себе не весь что в голове. Поэтому лучше тебе не уповать слишком на свою свободу, чтобы кого-либо не соблазнить. Лучше постеречься, как апостол Павел говорит. Про себя самого он говорит, да? «Не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Ну, условно говоря, если пища соблазняет кого-либо из ближних, то не буду я эту пищу есть, чтобы никого не ввести в искушение.
Ну, а сам-то мясо ел?
И довожертвенное не ел, конечно.
А вообще?
А вообще, не знаю, может.
Ну, говорит, не буду есть мясо.
Но барашка ел, наверное.
Ну, говорит,
если пища соблазняет брата моего. Условие какое здесь, да? Не буду есть мясо вовек. То есть, если даже увижу, что просто естественное питание пищи мясной соблазняет ближних, лучше уж я и от нее воздержусь, чтобы никому не привести искушение. То есть он нас призывает быть весьма осмотрительными со своей свободой. То есть, конечно, свободу мы имеем.
То, что нельзя есть.
А что нельзя есть?
Мясо.
Почему? Вообще мясо нельзя есть?
Вообще ничего нельзя.
Вот апостол Павел говорит, что все можно есть. Вот мы до этого с вами читали в 8 главе как раз. Или в 7, я уже запамятовал, какое это было. То, что все мне позволительно, но не все полезно. Да? То есть все можно есть. Но не все приносит пользу, как нам, так и ближним. То есть человек может быть такой сильной веры, что он придет там в капище языческое, возьмет, съест кусок барана жертвенного и скажет, а какая разница, все равно мясо Богом данное, благословит его и съест, и Бога будет благодарить. А сосед увидит, христианин, и скажет, ничего себе, так оказывается, вот как они тут все живут.
Как сейчас
да. Языческую пищу едят. Да. И начнется в церкви какие-либо конфликты, или кто-то в грех какой-либо впадет на основе этого. То есть лучше действовать так, чтобы никого не соблазнить. Свобода у нас, конечно, полная, но она не должна вести нас к погибели близких. Да. Чтобы никого из своих братьев мы не соблазнили. И вот в 9 главе продолжается вот этот вот посыл. То есть он уже на свой пример ссылается, говорит, посмотрите на меня, как я живу. И задумайтесь над этим. Да. Любовь, почитайте.
Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеет власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, спася стадо, кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благословению Христову.
Благовествованию
Христову.
Не остановимся. Большой отрывок. Давайте мы его разберем. Что-то вспоминаем. Конец 8 главы. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. И дальше. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? То есть апостол Павел обращается к коринфянам и говорит им: друзья, вы считаете себя свободными. А ведь я свободный, да? Более того, я апостол, я ученик Христа и видел Иисуса Христа, Господа нашего. Вот возникает вопрос, когда он мог его видеть, если мы с вами уже в книге Деяний апостольских читали, что Христос к моменту обращения Павла уже, ну, там, год или несколько лет как воскрес из мертвых и вознесся на небеса. По-видимому, и все святые это подтверждают, и сам апостол Павел в послании к Коринфянам в 15 главе об этом будет говорить, что он здесь имеет в виду явление Христа по пути в Дамаск. То есть, когда апостол Павел шел в Дамаск убивать христиан, сажать их в тюрьму и так далее, преследовать, то ему явился в виде света, да, который его ослепил, Господь Иисус Христос. И вот это вот явление Господа апостол Павел считает таким кардинальным и принципиальным для себя. То есть он считает себя, как и других апостолов, самовидцами Иисуса Христа. Вот такое слово, сколько славянское, самовидцы, оно очень часто в богослужениях апостольских встречается. То есть люди, которые своими глазами видели Иисуса Христа, видели его божественную славу. То есть он себя причисляет к апостолам на равных. «Не мое ли дело вы в Господе?» То есть вы не плод ли моих трудов, ваше обращение ко Христу, коринфяне, это не результат ли моих действий, к ним обращается. Если для других я не апостол, то для вас апостол. То есть другие церкви могут меня не слушать, потому что не я их обращал к Богу. Там у них есть свои апостолы. Но вас-то я ко Христу обратил. Послушайте же меня и посмотрите на мой пример. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Ну, что такое печать? Это такой объект, который заверяет некий документ. Да? Это может быть там штампик, это может быть восковая такая штука, да? Там сургуч и прочие разные материалы. Но главный смысл печати в том, что она заверяет, подтверждает, что что-то, какой-то документ является подлинным. И здесь же апостол Павел говорит: вы истинное заверение того, что я апостол. То, что существует Коринфская церковь, это главное доказательство того, что я настоящий апостол, который именем Христовым истину всему миру проповедует. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Значит, апостол Павел здесь перечисляет, опять же, те темы, которые мы до этого с вами уже рассматривали. Да? Вопрос с пищей. Надо там есть идоложертвенное или не надо? Апостол Павел говорит: разве мы не имеем власти есть все, что угодно? Все, что Господь Бог послал, все, что в мире существует, с благодарением, можно принимать и вкушать. Он говорит, ничто из пищи не оскверняет. До этого мы с вами читали в 8, по-моему, главе, да? Что пища не поставит нас перед Богом. Да, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. То есть свобода наша здесь, в плане пищи, в плане там питья, она абсолютна. Потому что пища нас перед Богом не поставит, поставит наше отношение к ней и наше вообще, в принципе, поведение. То есть одно дело, что мы едим, другое дело, как. Съесть можно все, что угодно. А вот Как ты это делаешь? Это уже второй момент. И вот апостол Павел говорит, имеем власть есть и пить? Конечно, имеем. То есть все эти вопросы риторические. На них на всех, конечно, ответ да. Да. То есть он и апостол, он свободен, он видел Иисуса Христа, и в Коринфяне его плод трудов. И каждый христианин, особенно апостол, как руководитель церкви, имеет власть есть и пить все, что существует, все, что благословлено Богом. И, естественно, каждый из христиан, в том числе и апостолов, имеет право быть женатым. Да? Имеем власть иметь спутницу и сестру жену, то есть жену-христианку. Да? Как прочие апостолы и Кифа, то есть апостол Петр, женатый. Да? Такой опять сейчас начнется рубрика «Ругаем католиков», но нет, остановимся на ней. Но, действительно, они как апостола Петра почитают, а при этом он же был женат. А у них целибат, такое противоречие.
Ну, чтобы детей не было.
Ну, не знаю, может быть и были. Но теща была, это главное. Теща была, это главное. Все. А дети, это уже второе. Я и говорил. В Библии же указывается его теща, там доказательства есть. Про детей не знаем. Ну, дальше. Братья Господни, да? Иаков, брат Господень, который пользовался большим авторитетом среди христиан, да, Яков, брат Господень, руководитель Иерусалимской христианской общины. Потом Иуда, брат Господень, тоже мы послание их обоих читали уже с вами.
Иуда, есть два Иуда.
Да, Иуда второй, да, Иуда Фадей, брат Господень, вообще его зовут. Да. И все они были женаты. То есть, можно быть женатым? Можно быть женатым. Ничего здесь нет плохого. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. То есть из этих слов можем сделать вывод, что другие апостолы, там, Петр и прочие, они каким-то физическим трудом не занимались. Они только проповедовали и все.
А у них все силы уходят на проповедь.
Да, у них все силы уходили на проповедь. В то время как Павел здесь себя им противопоставляет вместе с Варнавой. Он говорит, вот мы с Варнавой тоже имеем власть не зарабатывать себе на пропитание, а только проповедовать и жить за счет пожертвований. Но мы этого не делаем. Дальше это развивается мысль. То есть мы могли бы так жить, как другие апостолы живут. Там, они только проповедуют и живут на пожертвования. А мы с Варнавой, мы работаем, мы на пожертвования не живем. Если дальше развивать то быстрее. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Ну, вообще, воинов содержит государство. Да? Это выгодно государству. Чтобы воины нормально питались, там нормально одевались, ну, да, чтобы они защищали да, государство, чтобы они не взбунтовались тоже. Да? Их
если
надо держать хорошим.
Это уже средневековые рыцари. Потом
ну да, да, это потом. Это же
феодализм. Они сами себя, у них были
это же феодализм уже, да. Так вот, воины получают плату от государства. Также, он говорит, и мы, священники, да, апостолы, ну, это я уже на наши реалии переношу, да, епископ, священники, мы получаем средства для пропитания от церкви. Поскольку мы воины Господни, которые в этом мире борются за истину, за правду Божью. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? То есть мы создаем церковь, и, естественно, мы могли бы получать от нее некоторое там вспомоществование для того, чтобы жить физически, да, чтобы не испытывать каких-то бедствий. Это было бы справедливо и вполне благочестиво. Дальше он эту мысль развивает. Я пока вам только цитату Феофилакта Болгарского прочитаю, потому что я ее прям, она меня зацепила.
Уже первых апостолов в первом веке обвиняли в том, чтобы создали свою церковь, просто чтобы деньги на этом зарабатывались. Ведь это очень банальное обвинение, оно часто звучит.
Самое смешное, что как раз наоборот. Павла обвиняли в том, что он не принимает пожертвований, как будто он и не... И вовсе и... Как называется? Короче, не как остальные апостолы. То есть апостолы остальные живут на пожертвования. Да. А этот вот не бьет. Может, он вообще не апостол? Может, он вообще какой-то жулик? Его, к нему-то же так некоторые относились. Что же он так себя ведет? Он апостол. Мы видели.
А это из-за того, что он лично не видел Христа?
Нет, это его была личная позиция. Он дальше объясняет.
А кто ему предъявляет претензии, что он... Перед кем он?
Ну, среди коринфян были те, кто говорит, что Павел вообще не понимает, кто... Зачем вообще его слушать?
Что-то заподозрили почему-то.
Ну да, они говорят, что, ну вот, понятно, там апостол Петр, там, он при Христе был, это апостол Филипп, там, Иоанн Богослов, ну, который из 12. Это все понятно, кто, а это кто за человек? У людей возникали такие мысли и вопросы, и к нему, конечно, задавались.
И он исходит благодать, поэтому апостол.
Да, он им разъясняет как раз, что я апостол. Самый настоящий. Мне Господь поставил проповедовать кому? Язычникам. Вспоминаем, да, деяния апостольские. Господь, когда Павла избрал, он говорит, этот сосуд моей благодати будет для язычников.
А ведь они все разошлись по Средиземноморью. Остальные, кто-то тоже ушел к язычникам. Ведь если Петра казнили в Риме, получается, он тоже ушел в сторону язычников.
По сути своей, не все потом язычникам проповедовали. Но больше всех этим занимался Павел. И, собственно, это было его главной миссией.
Иакова казнили в Иерусалиме.
Да, в Иерусалиме. По-моему, с крыши сбросили его. Да.
Со стены.
Угу. Так, вот Феофилакт Болгарский. Комментарий к 7 стиху. «Кто, пася стадо, не ест молока от стада». Обрати внимание, не сказал апостол, продает овец, или съедает их, или съедает все молоко. Но сказал, ест молока от стада. Показывает нам этим, что учитель должен довольствоваться малым вознаграждением и необходимым содержанием. То есть пастух мог бы взять всех овец, просто перерезать и сделать все шашлык, да, из них? На один раз там, ну.
Шкуру продают гульнуть. Дубленки.
Да, шкуру продают там. Меха. Да, жена меха бараньи, да.
Ну что, это очень модно сейчас
карабкаться. Вот. Но апостол Павел нам показывает, что питаться нужно малым. Вот. И священник, который живет, на самом деле, тоже проповедью, ведь священники, по большей части, по крайней мере, в нашей сейчас реальности, в русской церкви, они, оказывается, живут за счет пожертвований. И апостол Павел... Это не только священники, вообще все священнослужители. Да?
Особенно это зависит от того, насколько богатом городе живешь, и от личной скромности. То есть кого-то обвиняют, что на Мерседесе, а кто-то совсем бедно живет.
Ну, конечно. Но апостол Павел здесь говорит о принципе, который должен иметь место. То есть священник имеет полное право жить за счет пожертвований. И это нормально. И дальше он об этом подробнее говорит на основе Священного Писания. Но при этом он не должен подавать соблазн, опять же, для других. Почему апостол Павел не брал пожертвований, например, а зарабатывал своим трудом? Он там делал палаточки, их продавал.
Он делал палаточки?
Это да, называется? Палатки, да, он делал и их продавал. Потому что он не хотел, чтобы кто-то решил, что он проповедует ради денег. То есть он здесь для себя сделал такой выбор, что лучше я буду своим трудом зарабатывать на хлеб там, да, чем кто-либо подумает, что я ради денег проповедую.
Ну, может, просто столкнулся с такой ситуацией, поэтому решил, что это... Кто-то не сталкивался никогда и не думал об этом.
Да, вполне может быть. Но он говорит, те, кто получает пожертвования, вовсе не грешат, потому что так и должно быть, так установлено Богом. Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вола молотящего». То есть, когда вол там производит какую-то работу и мелет зерно своими, ну, как я понимаю, что он жернов крутит. То есть, вол ходит по кругу, да-да, и жернов крутится, и зерно перемеливается, как было принято в древности. Так вот, если он съест что-нибудь из зернышек, да, или из пшеницы, то в этом ничего нет плохого. Господь такую заповедь дал в законе Моисеевом. Не закрывай рот волу. Подождите секунду. Да? И дальше Павел задается вопросом. О волах ли печется Господь? Или для нас говорится это? Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. То есть, естественно, если человек трудится, в том числе трудится на деле проповеди и обустройства церкви, он имеет полное право от церкви получить некоторые там минимальные, необходимые для его жизни, как это сказать, ну, какую-то поддержку, да, материальную поддержку какую-то. Поэтому, как о быках, эта заповедь говорит, так и обо всех, кто трудится, в принципе, в любой сфере. То есть мы не должны запрещать людям иметь какой-то дополнительный, честный заработок в результате их работы. Ну вот какой здесь можно пример привести? Ну вот, например, не, ну мы его жвала все равно кормим, правильно? Что мы его кормим?
Если мы его не будем кормить, он работает. Не
вот, будет. И правильно. То есть все, я есть, пытаюсь на наш на социальный такой вопрос уровень несколько перевести.
Такой социальный уровень?
Давайте.
В советские времена
так.
Люди работают на фабриках.
Так.
Ну, я слышала, то, что такое бывает. То есть если человек работает на фабрике гармошки, у него дома 5 гармошек, потому что он по
одной детали,
по одной детали вынес.
Да, это уже.
Но у кого-то зерно у валов, а у кого-то гармошки, кто на фабрике работает.
Ну, понятно. Тут, конечно, они, в эпоху нужно перебарщивать, да, согласен.
В эпоху дефицита тащили все, что можно утащить.
Нет, бывает на натуральном просто платье надо...
Фабрика, на которой изготавливают красную или черную икру.
Это можно не воровать, это можно официально получить просто как дополнительный бонус от директора завода.
Это явление было настолько массовым, что это даже не называлось воровство, это обозначали...
Натуральным продуктом бывает.
Нет, это непонятно, мы сейчас говорим не о том же.
Ну а почему это? Разве не то же самое? То, что вол крутит... Жернов, да, у него дополнительное питание, в дополнение к его основной зарплате. Он
не забирает мешок с собой домой.
Но ест. Что он там ест, ну, много ест. Достаточно.
Просто есть
для православных... Нет, мне кажется, тут говорится о том, что именно что нужна необходимость, кто работает, тот должен иметь... Для того, чтобы работать, да. Должен иметь какой-то доход.
Не доход даже, да, а пропитание какое-то должен быть.
Для того, чтобы работать.
Нет, но вала его и так кормят.
Позволяет ему поддерживать
был традиционный православный мир, и осифлян, и...
Нестяжатели
в 15 веке, когда Иосиф Волоцкий говорил, что у церкви должно быть много денег, это хорошо, влиятельная церковь, образец богатства, благополучия, она может помогать бедным, она может участвовать в общественной жизни. И был Нил Сорский, который доказывал, что церкви, священники должны жить скромно и подавать образец бедной скромной жизни, чтобы не разжигать святительские инстинкты.
Павел там это здесь не говорит, он говорит здесь о другом. Он же говорит о том, что просто для того, чтобы работать, нужно питание иметь.
Ведь он же сказал, кто не работает, тот пусть не ест.
Кто?
Да.
Павел. Да. Это его слова.
Работает, но это ест. Сейчас-то о чем мы читаем? Он этого не говорит же сейчас.
Ведь он объясняет, что его работа...
Сейчас говорит, что если какое-то дополнительное питание от того, что он именно жернов крутит в этой мельнице. Значит, если он бы, допустим, работал бы по-другому, здесь есть ничего нельзя, да? То он бы этого питания не получил. Если уж на такое он его дело поставили, где есть возможность дополнительный барыш получить в виде 5-й гармошки дома, то почему бы и нет? Вот я так понимаю.
А просто он не может быть вороватым, тогда он уже не
опустил. Таись, действительно, мы же не можем вырвать образ из контекста все-таки, да? До этого в предыдущей, там, нет, в 7-й главе все-таки, да, было сказано, что... Или нет, или в 6-й. Так. Но опять я забыл в какой главе. Ладно, было сказано, что воры Царство Божие не наследуют. Да? То есть воровство он осуждает. Где речь не о воровстве, а речь о том, что не надо подавлять трудящихся, если так грубо говорить. То есть вот вспоминая там советскую власть, опять же, которую вы сказали, вот одно дело, когда кто-то гармошку там стащит с завода, другое дело, когда человек там голодает, и он сорвал там колосочек в поле, чтобы детям отнести. А его за это под статью, как было в 30-е годы.
Ну,
да?
А вот это, кстати, очень хороший пример. Вот у меня, допустим, на даче просто... недалеко от монастыря, где Иосиф Волчий как раз подвязался, да, сажают кукурузу.
Так.
Вот насколько это, так скажем, не воровство, эту кукурузу воровать? С этого поля.
Уже частный вопрос.
Но у меня она не растет.
А как подсказывает голос совести?
Таис, ну сейчас же не великий голод, там, не знаю, 21-го года. Можно и в магазине купить кукурузу.
Что могут взять эту кукурузу те, кто ее сажал и обрабатывает?
Колхоз.
Непосредственно на этом.
Ну, тогда это экспроприация, экспроприация.
Но с другой стороны, эта кукуруза выращивается на корм скоту, а не на эти зерна. То есть зерна...
Нет, если голодный ребенок украл булку хлеба, разумеется, с христианской точки зрения голодному ребенку можно украсть булку хлеба.
Ну, конечно, давай. Конечно, взорвать нельзя.
Мне просто при Сталине уголовная ответственность была с 12 лет, на ходе дела был случай, когда расстреляли 13-летнего мальчика за украденную булку хлеба. Но это крайность, как бы массово так
нельзя. Богу попросить.
Одного расстреляли, потом перестали воровать
дети. Давайте не отвлекаться от того, что говорит 9 главе.
Не перестали дети воровать, Женя. Ладно.
Перестали, да?
Да. Значит, я почему все-таки на социальный план хотел перевести? Потому что в Ветхом Завете очень много было постановлений, прям огромное количество, которые говорили о том, что рабу нужно обязательно платить за его труд. Если человек трудится, он должен получать награду. Это в Ветхом Завете там прям очень четко прописано. И пророки ругали постоянно евреев, то, что те не платят зарплату работникам, ну, если современным языком говорить. То есть, как же вы смеете называться там израильтянами и говорить, что вы закон Божий исполняете, а при этом не платите своим работникам?
У них есть, то есть интересная
проблема. Казалось бы...
Шебезгой – это гой, которого наняли евреи, чтобы он на них работал в субботу, потому что им самим по субботам нельзя.
Это немножко не в тему.
Простите.
Да.
А крестьянам и крепостным у нас платили помещики?
Нет, они должны были пахать все-таки сами свою землю. Там же было несколько дней. Да, несколько дней на помещика, несколько дней на себя.
Они какую-то часть отдавали же, я так понимаю?
Часть отдавали еще.
Часть себе забирали.
Это на усмотрение помещика. Они были обязаны работать барщину, даже если он не платит. Это уже зависит от того, добрый попался.
Помещик обязан был по всем законам кормить.
Чтобы не голодали.
Обязательно.
Не, они правильно
должен был кормить, обеспечить.
Они кормились со своей земли. Часть того.
Для жизни средствами. То есть одевать, кормить, давать возможность жить в помещении, обогреваться. Это
крепостное право.
Если они этого не делали, они подлежали суду.
Так что получается.
На бумаге крепостное право, оно должно было быть выгодно и тем, и другим. Но на практике получалось это часто практика, по-разному, да. Так вот, возвращаясь к нашей теме, да, всякий трудящийся достоин награды своей, как сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки, в 10 главе он это говорит о проповедниках, между прочим, да. Угу. Он говорит, если вы пришли в какой-то город и там проповедуете, и вас приняли люди, то спокойно живите у этих людей и питайтесь тем, что они вам дадут. То есть он благословляет апостолов и всяких их последователей на то, чтобы питаться от благовестия, как это называется вот, в посланиях апостольских. Я перелистнул страницу. Опять к разводу перелистнул. Не надо. Про разводы уже мы говорили. Значит, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Да, то есть, ну, если мы немножко там поедим у вас... хлебушка там и чего вы нам предложите. Велика ли беда, ведь мы же вас научили жить с Богом. Говорит, это вполне вещи, ну, я бы сказал, несоизмеримые вещи, так если подумать. Но для нас, людей таких мирских, нам кажется, ну, что такое там проповедует? Вот хлеб мой ест, дармоед. Вот это проблема. То есть мы привыкли думать больше материалистически. А апостол Павел говорит, не надо думать материалистически. Все-таки важнее духовное, чем телесное. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы другие? Здесь несколько вариантов, кто такие эти другие, которые имеют власть у коринфян. Одна точка зрения, что речь о конкретных коринфских деятелях, которые пока апостола Павла не было в Коринфе, они получили какой-то авторитет и стали проповедовать какую-то отсебятину. Да, вот в частности, те, кто говорили, вот мы там Христовы, а мы Кифовы, а мы там Аполлосовы и так далее. То есть какие-то там были лидеры, которые за собой вели коринфских христиан, те их слушали и в большом авторитете эти товарищи были в Коринфе. Другая версия, что здесь апостол, может быть, о других апостолах. Он говорит, то есть, если вы других апостолов уважаете...
Без чая, без чая.
Вот это стаканчик.
Почему будешь говорить?
Я просто не понимаю, что происходит. И движуха пошла. Если другие апостолы пользуются у вас авторитетом в Коринфе, то тем более я должен пользоваться авторитетом, потому что я тот самый апостол, который привел вас ко Христу. Ну, каждый пускай выбирает ту версию, которая ему ближе. Смысл это не меняет. Однако мы не воспользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. То есть мы могли бы, говорит Павел, и про Варнаву, и про себя, мы могли бы там, жениться, жить на пожертвование, да? Могли бы, не знаю, есть идоложертвенные, если бы захотели. Да? Все это мы могли бы делать теоретически. Потому что все мы действительно во Христе имеем свободу и возможность выбирать. Но добровольно, говорит Павел, мы от этого отказались, чтобы не поставить какой-либо преграды благовествованию Христову. То есть, чтобы никто не подумал, что мы за деньги проповедуем, мы денег не берем. Чтобы не связать себя узами семейными, тем самым помешать проповеди, мы не женились. Да? То есть все, что я делаю, говорит апостол Павел, все это я делаю для того, чтобы проповедь моя имела успех. И поэтому на себя накладываю некоторые добровольные ограничения. Можно было бы их и не накладывать, говорит. Можно было бы и жениться, можно было бы и жить на пожертвования, но ради проповеди я решил поступить так. То есть он других не осуждает, других, кто там женатый апостол или кто на пожертвования живет, но для себя он выбор сделал свой личный, который считает более эффективным. И дальше продолжается эта тема. Катерина, почитайте тогда дальше.
Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел предыдущим проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это для того, чтобы чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безместно, и не пользуясь моей властью в благовествовании.
Мы остановимся. Да, да. Видите, две палочки, да, значит, зачало мы прочитали. 142-е. Сбоку цифра. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Да, опять же, возвращаемся к Ветхому Завету. То есть, когда левиты и священники совершали жертвоприношения в Ветхом Завете, они потом остатки от этих жертв, там, мясо или плоды, не забирали себе и за счет этого там питались. Это было прописано в Ветхом Завете, все знали, что такая практика. Часть приносится Богу, сжигается там на жертвеннике, а часть забирают себе те, кто служит в храме. Это было нормально, и все это знали. Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, то есть долю, не все забирают себе в карман, да, а часть какую-то необходимую для себя они забирают, чтобы было им чем питаться. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, то есть жить на пожертвование, на то, что им дадут люди, которые услышали их проповедь. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Это, знаете, да, как могли бы подумать, она нам намекает, что вообще-то мы-то ему денег не дали. Надо бы как-то это изменить. Могли бы подумать коринфяне. Апостол Павел говорит, нет, ребят, не надо. Я не хочу, чтобы вы мне деньги давали. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Он говорит, лучше я вообще умру от голода, без каких-либо пожертвований, чем поставлю, опять же, какое-то препятствие проповеди Слова Божьего. Но здесь мы должны вспомнить, да, что он все-таки сам зарабатывал себе на пропитание. То есть, все-таки от голода он, скорее всего, бы не умер. Но здесь опять же указывает, что лучше для меня умереть, чем жить за счет кого-либо другого. Но это его личный выбор, это не обязанность.
В тот период какие-то...
А это не гордыня?
Почему? Почему гордыня? Он же зарабатывает своим трудом, зарабатывает.
Я лучше умру.
Гордыня была бы, если бы он обвинял других, что я голодаю, а вы хуже меня, потому что вы едите. Он ведь за данный
момент не возвышается. Он говорит...
тоже показался его словах, он гордыня.
Но он же... Смотрите. Действительно, он имел возможность заработать, да? Он считал, зачем я буду в кого-то брать деньги для себя? Мне не нужно. Но при этом мы знаем с вами, что он собирал деньги для нуждающихся. Для себя он ничего не брал. Потому что для себя у него были деньги. Но для тех, кто голодали из христиан, да, например, для Иерусалимской церкви, которая все деньги свои растеряла, там у них был большой в этом смысле кризис, что они все деньги очень быстро потратили, которые у них были, и оказались в бедности. И вот апостол Павел, он ходил, когда проповедовал, он также собирал пожертвования для иерусалимских христиан, которые действительно нуждались. Мало того, что они обеднели, так еще их преследовали постоянно. Да, то есть они находились в состоянии вечного такого гонения. Им нужна была поддержка. Апостол Павел как раз очень во многих посланиях как раз призывает к тому, чтобы жертвовать для нуждающихся. Но при этом для себя он никогда не собирал денег. То есть тут именно разговор о том, что он для себя не берет.
Нет, ну просто вы смотрите,
а для других он
в нашей современном церкви, так скажем, да, есть ряд священнослужителей, священноначалия, которые имеют очень дорогостоящее облачение, которое им дарят.
Да, вот сейчас обсудим. Да.
Очень дорогостоящие есть предметы личного пользования. Например,
рубрика «Критика священства» включила.
Нет, часы патриарха, я имею в виду, да? Это как бы вот, ну, известно то, что... Это понятно, что уехал, но все равно. Насколько вот это вот все-таки правильно брать с апостола Петра в этом плане пример и не принимать Павла, и не принимать какие-то дорогостоящие подарки?
Ну, смотрите, я тоже в этом сейчас задумался, что получается, что в 9 главе апостол Павел некоторым образом переносит реалии Ветхого Завета, которые касались храма, на церковь христианскую, да? То есть то, что в Ветхом Завете сказано было про храм, он сейчас говорит про церковь, то есть про новый народ Божий, да, про всех нас, верующих в Иисуса Христа. Таким образом, получается, что все пожертвования, которые приносились прежде в храм в Иерусалиме, теперь они приносятся не в храм в Иерусалиме, а вообще в церковь, то есть в это сообщество верующих в Бога людей. Да? Дальше что происходит? Что часть из этих пожертвований идет проповедникам, да, чтобы они могли питаться и жить в соответствии с необходимыми потребностями человеческого организма.
Необходимо.
И своих семей, да, потому что у нас в основном духовенство женатое. Как это должно было бы быть? Это должно было быть так, чтобы никто там не роскошествовал, да, действительно, не жил бы, да, за счет прихожан, которые особо-то у нас не богатые и никогда не были особо богатыми. Но как это на практике происходит? На практике происходит то, что вы сказали про облачение. Что такое облачение? Это церковное имущество, да? То есть это люди пожертвовали на церковь, да, это не личное. Это люди пожертвовали на церковь, и в церкви имеются эти облачения, и священник или там епископ, он их только использует. Они не его.
Это
по-хорошему. На практике бывает так, что они потом забирают куда-то. Это да, бывает такая прихватизация. Но вообще это не их, да.
Скорее верблюд пройдет через угольное ушко, чем богатый войдет в Царствие Небесное, ведь ее можно трактовать двояко. Некоторые радостно ее интерпретируют так, что все богатые попадут в ад. А можно понять в том смысле, что он не сможет свое богатство протащить за собой в Царствие Небесное?
В том числе, да.
Вот. А то есть какой-то жесткой установки вы обязаны голодать или вы обязаны быть богатым, если конечно, нет.
Ну, это уже другая немножко тема. Я сейчас говорю не про богатство вообще, потому что человек от церкви забирает что-то себе. Конечно, так не должно быть, чтобы люди там брали и у церкви там отрезали большой кусок, и это теперь мое.
Просто в современном мире...
Это перебор, так не должно быть,
конечно. Часы за 30 тысяч, это для многих образуется подражение.
Священники, они имеют больше у них...
и машины лучше, и часы. Вот. А другие священники...
Зависит от того, какие пожертвования, да, бывают?
В бедных приходах они не имеют такой возможности. Неправильно было бы, чтобы как бы поделиться, вот не эти часы носить.
По-хорошему, если в идеале, смотреть, конечно, было бы правильно все распределить, так всем раздать, кто нуждается. Да, да. То есть он как раз говорит, что я не нуждаюсь, а дам кому-то, кто нуждается. То есть это правильный пример, на который мы должны ориентироваться. На практике бывают разные. Вот, например, говорят, дорогие машины. Часто их действительно жертвуют, совершенно бесплатно отдает кто-то свою машину священнику. Это вообще жертвуют обычно храму все-таки.
Ну, это как бы внешне.
Но по-хорошему, действительно, это бывает храму нужно.
Ну, правильно.
То есть храму нужен автомобиль
бывает. Может купить более дешевый автомобиль.
Может. Сейчас патриарх официально. Сейчас я буду говорить как патриарх. Можно? Но, как бы, не совсем так, но его словами. Сейчас патриарх официально заявляет, что лучше продать пожертвованную машину дорогую, купить подешевле, чтобы никого не соблазнять. Так раз, о чем мы сейчас с вами читаем?
А он свои часы продал, вот интересно, не библиотеку
книжную?
Не
знаю, я не знаю.
Мне вот не интересуюсь часами, вот я даже не знаю.
Просто ведь в современном
мире продал, кто
часы за 30 тысяч, они не всех отталкивают. Для многих это наоборот успешного человека. Но если у патриарха
стоят. Не рублей тогда.
Если у патриарха дорогие часы, значит, это серьезный человек из влиятельной организации.
Для многих это наоборот. Вы о чем говорите вообще? У нас патриарх что, светский человек, который зависит от своего внешнего вида?
Ему важно производить впечатление и на людей воцерковленных, и на людей за
пределами. Здравствуйте.
Он монах, он взял обед нестяжный.
Тогда ему нужно носить галстучек.
Он брал обед нестяжный.
Конечно. Белую рубашечку.
Разве есть церковный устав, запрещающий часы?
Конечно, нет. Нет, конечно. Просто ему подарили. Вот вы, когда вам дарят что-то, вы смотрите, сколько это стоит? Я, когда мне дают подарки, я не смотрю. Нет, иногда смотрю, да. Когда там женщина подает, я смотрю, не разорилась ли она на подарок.
С христианской точки зрения, он же может продавить решение о том, чтобы этих двух дурочек забежавших в храм посадить в тюрьму, чтобы церкви боялись. И это повысит авторитет церкви.
Это уже немножко о другом. Давайте не будем все в кучу мешать, все-таки отдельно. Давайте, да. Про часы. Все-таки, поскольку это известно, что это подарок, это никакой не секрет, что кто-то подарил.
Ну,
сейчас он их вроде уже не носит, потому что это кого-то соблазнил. Он об этом не задумался, я так понимаю, для себя. Я для себя думаю, что он об этом просто не задумался. Подарили часы, подарили.
Потому что мы знаем только часы. Кроме часов, да, еще много чего есть, о чем мы не знаем. Мы говорим о принципе. Что есть священник в бедном приходе, он не меньше работает.
Священник в этом речи нет, естественно. Они все не принадлежат себе.
Кто определяет то, что сколько денег получается
по плану? Вот, допустим, у меня, мне там дарят то-то, то-то.
Там епископат как-то это утверждает.
И нужно ли, вот, допустим, женщине носить дорогие сережки, которые ей подарили, которые это предмет ее личного пользования, да? Или она должна их продать и раздать это бедным? Вот так вот, потому что...
Она свободна делать и то, и другое, на самом деле.
Ну, как да. Нет, да, это понятно, но просто как более правильно?
Или более правильно, конечно, раздать нищим все имущество.
Или проявить смирение и любовь, потому что самое главное – это любовь к ближнему. Если я, допустим, продам сережку, которую мне муж подарил, пускай они дорогие, с бриллиантами, но я думаю, что ему будет очень неприятно. Если я кому-то бедному еще отдам, то он может вообще не понять.
Давайте еще добавим... остроты вопроса. Видите? Я хочу добавить остроты вопроса. Можно?
Давай.
Не надо, мне кажется, так остро.
Еще острее. Вот, вы с семьей копили, не знаю, 2 года, чтобы с детьми вместе, с женой поехать на святую землю, поклониться гробу Господню. Никогда там не были. Вот, накопили. Все, теперь все вместе поедете. И тут у соседа сгорел дом. И вы можете ему помочь. Если все деньги, найти ему. Вопрос, как поступить? Вообще, по-хорошему, я не знаю точно ответ на этот вопрос. С христианской точки зрения, можно было бы все отдать. Как вот Филарет Милостивый, кстати, будет завтра праздноваться, правильно, да? Завтра? Вот. Он бы все отдал, потому что он вообще все отдавал.
А вот.
И его жена там гоняла потом со скалкой, потому что он все раздает.
А монаху, у которого нет жены,
вот, тоже, понимаете, вот то, что
а кто-то бы подумал, что семья все-таки... Мы же хотели, и столько уже все. То есть это уже каждый решает индивидуально, со своими близкими.
Вот проблема просто... в том, что это движение сердца человека, и этот человек решает сам для себя.
Да, это свобода, мы не можем никого осудить за это.
Про это говорим вот именно, что... Почему мы это обсуждаем?
Мы должны
то есть каждый человек сам для себя решит, а мы обсуждаем, почему. Это осуждать этого человека или нет, мы теперь решаем. Это такое
сильное. Греховно.
Во-первых, мы должны понять, а во-вторых, вот я хочу сказать, я тоже, да, и отец Михаил нам недавно говорил, что нас это не должно волновать, не об этом мы должны думать. Я тут просто прочитала, что Иоанн Златоуст в 3 веке, да, 320...
Четвертый.
Ну да, в 4 веке. Он был епископом.
Даже в 5 уже, да, в 5.
И его прогнали, потому что он занимался тем, что он запретил епископские обеды в то время, потому что они ели очень вкусно, и, а в то время, когда народ голодал.
Да, да, это он была проблема такая.
Он
протестовал
против того, что там царь, да, вот этот был римский, что он говорил, ходит и пользуется серебряными горшками, но просто я почему говорю, что у нас тоже же это... известные такие вещи.
Да, то и унитаз, да.
Да, серебряными горшками, а народ погибает и умирает от голода. Он против этого выступал. Его, против этого его сняли с поста. То есть он как раз занимался и страдал. Вот, и сейчас
конечно, мы, должно быть.
Мы сейчас говорим. А не о том, там, каких-то частных случаях.
Просто,
там,
просто почему у нас такая, да, уходим мы в частности в некотором роде. Потому что если мы начнем говорить вот так вот общо, то мы можем вообще скатиться к какому-нибудь коммунизму в этом плане. То есть, конечно, хорошо бы, чтобы все по справедливости было, чтобы все средства, которые имеются в церкви, они все за счет пожертвований других нет. Да? Не, ну бывают еще там какие-то государственные гранты, но это ладно.
А почему,
это
отдельно. Почему скатиться и коммунизм? Почему скатиться?
Потому что коммунизм...
Коммунисты вообще говорят, что Христос был первым коммунистом.
Они много чего говорят. Подождите, я скажу. Подождите, я договорю. Просто, естественно, вот давайте, если осматривать идеал, то в идеале, конечно, есть пожертвования, есть апостолы, которые это все распределяют, кому действительно нужно. Как это было? Точнее, нет, не апостолы. Да, не апостолы занимались, да? Диаконы. Специально в первой церкви были диаконы, которые распределяли пожертвования для нуждающихся. То есть, по сути своей, так и должно быть. Так оно и задумано. Как это на практике происходит? По-разному. По-разному, к сожалению. Бывает, действительно, как вы сказали, очень правильно выразили такой момент возмущения, что в средние века, иногда и в наше время такое встречается, что за счет церкви люди шикуют. Бывало такое, и сейчас... Иногда бывает, хотя сейчас все сложнее, потому что все на виду, особо не пошикуешь. Да.
Все-таки важная оговорка против коммунизма, что если у нас есть заповедь «не укради», значит, у нас есть и частная собственность.
Конечно.
И разделение это мое, это чужое.
Да, да. Все имеют свое имущество и вольны с ним распоряжаться по закону своей совести. Но, естественно, для нашей души, если мы знаем, что кто-то нуждается, конечно, мы должны ему помочь. Господь же к этому призывал.
Ну вот я на самом деле не совсем согласна. Вот именно в случае с домом, и сгоревшим домом, да, вот и нужно ли жертвовать отдыхом семьи. Потому что Господь посылает какие-то вот такие напасти, такие вот проблемы не просто так людям. То есть эти вот люди, у которых сгорел дом, они что-то делали неправильно. Может быть, у них была даже элементарность в таком...
Проводку не проверили.
Может быть, там он пьяный уснул, там с сигаретой. Такое же тоже может быть. Да, мы не знаем, по какой причине у него сгорел дом.
А-а-а.
То есть все не просто так. И может быть, для этого человека, который пьяный уснул, у него сгорел дом, ну, с сигаретой, да, у него сгорел дом, будет не полезно для его семьи, не будет полезно, если ему сейчас на блюдце с голубой каемочки принесут новый дом, вот так вот, раз, к соседу.
Знаете,
а рядом сосед, который это сделает, он лишит отдыха свою семью. Конечно, тут немножко несоизмеримая стоимость, да, то есть вот отдых в семье, он дешевле стоит, чем новый дом, да? Вот. Но в то же время, если вот так вот взять, почему человек, который трудился в поте лица, да, там, откладывал копеечку, экономил, питался скромно, да, и для того, чтобы своим ближним, своему ближнему кругу, своим детям, родным, своей жене, да, помочь отдохнуть, может быть, там они болеют часто, эти дети, чтобы они зимой не болели, вот на море их летом сводить. Почему он должен
Таисия, так есть, вот есть выход
деньги сейчас отдавать?
Нет. Пока нет, ты уехал из дома, ты можешь, у себя приютить этих людей, пока ты уехал отдыхать.
Мы идем, видим нищего, убогого, который просит подаяние. Мы ему даем или не даем? Мы ему даем только потому, что мы знаем, что он праведный был человек,
А если у него честно написано «помогите на бухло»?
Нет, такого не даем.
А вот это, кстати, такого тоже это частный случай вот этого большого вопроса, нужно ли подавать нищим. Потому что, когда мы подаем нищим, мы как бы спонсируем их в том плане, что помогаем им жить так, как они живут.
Мы можем если их взять кормить. Давайте притчу о блудном сыне вспомним. Там два брата.
Просто серьезный, да.
А там два брата, да, которые один именно то же самое говорил. Я на тебя все время работал, отец, а ты мне даже теленочка-то, ой, козленочка-то да, не дал. А вот этому он там все прогулял, а теперь ты его и кормишь, и кольцо ему даешь, и одежду ему лучше даешь. Вот это о том же самом.
Это немножко другое, мне кажется. Мне вот, я просто конкретно частный случай взять вот нищих храма Талима и Печали, да, все мужики, там их 3, 4, да, они выпивающие многие. Многие просто, вот, допустим, конкретный пример, там один есть человек, да, я хожу в баню регулярно. Вот, и он тоже вот ходит, я ему посоветовала, действительно хорошая баня, дешевая, да.
Мы тебе закроем микрофон, да.
Реклама, скажем. Я говорю, дать вам веник. А он мне говорит, нет, говорит, я второй раз веником не пользуюсь. Если же кто-то этим веником попользовался, я им уже второй раз не пользуюсь. Почему я должна ему подавать деньги или его кормить, если он даже не хочет работать и в то же время живет, шикует больше, чем я? Я пользуюсь второй раз веником. Вот я это и не знаю. И вот когда мы кормим кого-то, это вот не потакаем ли мы их... безделие.
Вот кто это решает? А почему вы берете на себя право это решать?
Ведь было вот время, когда
в своем случае человек может выбирать, конечно. Да, в своем, но не за всех, да.
Ведь все-таки была общественная система, которая этих нищих, которые помогите на бухло, реально отлавливала, отмывала, отправляла в отрезвитель, потом отправляла работать на завод.
Сейчас
их не отлавливают.
Сейчас есть куча работных домов, который человек, у которого нет жилья, нет документов, нет ничего, и даже плохое здоровье, но у него есть руки и ноги, и он готов менять свою жизнь. Его вытрезвят, выкормят и дадут ему возможность там работать на посильной работе. Но эти люди, они не хотят этого.
Давайте.
Было время, когда делали принудительно.
Да. Но принудительно это
была статья бродяжничества.
Что значит, почему я не должна? Я вот считаю, то, что не я не депутат, там, я, чтобы решать за общество, за какое-то. Я там, ну не знаю, не священник, да, чтобы решать за как-то за приход, там что-то, да. Я просто человек. Я вот должна для себя эти выводы сделать. Почему я так вот сейчас взъелась на этот вопрос? То, что вот как вот насколько вот нужно помогать, там, не помогать. Потому что я для себя не могу решить вот эту вот проблему, эту дилемму. Поэтому для меня важно это решить. И почему я не должна... Что значит, я должна снять последнее и накормить этого нищего, купить ему веник, чтобы он его выбросил бы после пользования бани, а сама ходить в обносках в том, что там мне жертвуют или как-то вот что, вот как вот правильно
хорошо,
жить?
Хорошо, давайте,
это вопрос твоей совести. Здесь нет ответа в Библии. Это сам
нет, в том-то
в Библии
и дело.
Есть
то, что
несколько вариантов ответа,
искажённо
да?
Немножко.
Какие варианты?
Несколько вариантов ответа, да? Давайте разберемся.
Чаще причащать.
Так, сейчас... Ну, правильно. Это хороший. Это правильный ответ.
Правильно.
Самый правильный ответ. Вот. А самый правильный ответ – возлюби ближнего своего, как самого себя. Не сказано больше самого себя, да? Хотя бы как самого себя. Вот. То есть, если от вас кто-то просит больше, чем вы себе самому можете позволить, наверное, это уже перебор. Да? То есть, если там...
Для того и рассуждения.
Вы эти веники там, маленькие, вас просят. Ну, а вы себе только один платите. Ну и все. У кого, как Иоанн Креститель, сказал, у кого две рубашки, отдай одну неимущему. Он не сказал, отдай две, да? Сказал, если есть лишнее, поделись, а необходимое все оставляй, конечно. Но главное это здесь что? Что к голову-то, когда Честертон говорил, как, входя в церковь, снимайте шляпу, а не голову, да?
Очень хорошая фраза.
Мы должны думать, конечно.
Рассуждать.
Вот лично мое мнение, сейчас никого не обязываю. Лично я вот сейчас, начитавшись разных статей про нищенскую мафию, я считаю, что лучше жертвовать какой-нибудь благотворительный фонд, который реально работает, чем
сдавать денег за крышу. Да. Это известно, вот бабульки, которые стоят около метро.
Да. Вообще, да. Но святые нам говорят как? Как сам святые говорят? Что Господь заповедал, всякому просящему дай. Да? То есть, если человек нуждается в помощи, да, помоги ему. Да, помоги
ему. Ты сказал, пускай милости не запотеет в руках дающих.
Сейчас, дальше. Это не только он сказал, да, это много кто говорил. Значит, При этом, мне, как человек, который не ограбленный цыганами, да, но почти ограбленный цыганами, могу сказать, что если давать им все, что они просят, то можно остаться без штанов.
Обычно человек, который получил 100 рублей, просит еще, а у тебя много, давай, тут получится выдать побольше.
Поэтому нужно, конечно, думать головой с нищими. Такая ситуация, особенно сейчас.
Они хитрые.
Раньше, может быть, было по-другому. Сейчас, по большей части, там люди не особо действительно... Как бы сказать, нет, кто-то может и нуждающийся, но они в системе, которая с них потом эти деньги заберет. Просто-напросто. Да, часть оставит, а большую часть заберут.
Профессионально нищий.
Поэтому сейчас мы каждый решает сам, как ему поступить. Господь дает благодать милосердному человеку. Если ты пожалел нищего, дал ему денег, пусть он это все потом... пропьет, грубо говоря. Но ты его пожалел, ты постарался ему помочь. Я условно говорю, да, сейчас.
А как он поступил, да. Это на его совесть.
Может быть, ты дал ему хлеб, да, или что-то еще, да? Лучше давать продуктами, многие священники советуют, да.
Тут получается, Вань, знаешь, тут получается, что ты должен сам потрудиться. Не легче просто деньги отдать и побежать дальше. Сложнее пойти вот в магазин соседний, да, купить и потом вернуться.
Кстати, некоторые в церковь тоже так жертвуют, я слышал такое. Есть такие меценаты, которые говорят, я вам, батюшка, денег не дам, я вам лучше сам колокола куплю.
Да,
вот, то есть некоторые так даже подходят. То есть, не деньгами помогать, да, а действием. И
целевое использование.
Да.
Вот, это хорошо.
Ну, даже не столько не целевое, может быть, он и доверяет священнику, но он...
Хочет что-то увидеть, что
не уверен, что хороший получится результат, хочет сам в этом удостовериться,
да?
То есть, вот по-хорошему... Как мы видим, святые поступали с нищими. Они не просто раздавали там деньги направо-налево, а они создавали для них условия. Тоже Иоанн Златоуст упомянутый. Он же создавал там трапезы для нищих, да, он им помогал как-то реабилитироваться в обществе, восстановиться. Иоанн Кронштадтский работные дома эти строил, да, тоже. То есть гораздо лучше действовать в этом плане системно, а не то, что думать, что вот мы там что-то раздадим, а будет хорошо. Конечно, для нашего сердца может быть и хорошо, потому что это показывает, что у нас нет сребролюбия, если мы не жалеем денег. Но лучше с умом все-таки расходовать.
Вот даже для сердца, когда помог пожилой женщине донести тяжелую сумку, чувствуешь, что сделал что-то полезное. А когда дал алкоголику 100 рублей, помогите на бухло, чувствуешь, что сделал бессмысленную глупость. И нужно один раз попробовать, чтобы почувствовать, насколько это бессмысленно и как это становится правильно.
Да, согласен, да, хорошо.
Есть, знаю одного бизнесмена в Подмосковье, который сейчас, он православный, он руководит центром реабилитации алкоголиков-наркоманов, к нему приводят этих бедолаг, он их кормит и потом заставляет на него работать на ферме. Они там работают со свиньями, с коровами, то есть они вместе читают Библию, я это видел.
Заставляет?
Да, да. Нет, их сдают родственники, с согласия родственников, бывший наркоман, он работает, получает еду и читает Библию. Вот такая комбинация, по-моему, удачная.
Ну, трудотерапия, ну, как на Радонеже вот какая-то есть тоже. Вот, передача.
Ну, главное, чтобы не насильно удерживали, а так? Хорошая идея.
Да. Ну вот, не знаю, потом вот эти все благотворительные фонды тоже, понимаете? Вот мы когда начинаем свои деньги кому-то вручать, или даже на лечение, или на что-то еще, или на сгоревший дом, или на что-то еще... Мы вмешиваемся в промысел Божий об этой семье,
ну,
об этом человеке.
Если,
так может, через тебя Бог поможет.
Опять же, Господь же как через нас действует.
Нет, ну мы, наверное, мы же имеем свободную волю. Вот не знаю, как это правильно, нужно это вот или нет.
Что
вот
вы говорите как о какой-то предопределенности. Что сгорел дом, значит, так надо. Надо, но, может быть, нужно для того, чтобы тебе другие помогли, чтобы с друзьями каким-то познакомился новыми.
А может, это для нас проверка?
Конечно.
Как мы поступим?
Конечно.
Вот я поэтому не знаю, как поступать. Хочу заранее просчитать.
Если бы,
скажет богослов.
Если бы христиане говорили, сгорел у тебя дом, ну, фигово быть тобой, то какая бы церковь вообще бы существовала, я не знаю. Да вот именно, мы же по любви все делаем. Нуждающимся всегда помогать, это наша заповедь, одна из главных.
Когда это член церкви, когда это член, ну, общины.
Даже самарянин валяется там, может, он тоже напился. Нет, не самарянин, а это самый.
Нет, этих, крошки-то, крошки, только крошками, да, вот... Ну,
ага, псы тоже там, крошки.
Да, псы едят, ну, псы едят крошки. То, что вы, дескать, язычники, что мы, я пришел к домой, ну, к Израилевым, да, а вы-то вот, как бы, дескать, не совсем. Ну и даже псы едят крошки, потом все-таки исцелил, да, там дочь.
Приоритет, да, просто
помогать. Просто нужно в первую очередь помогать, наверное, тем, кто близкий, семье,
конечно,
членам прихода, да. Как-то вот, да, а не так, что вот там сосед какой-то там, ну не знаю, пьющий мусульманин, да, и ему нужно помогать.
Но были святые, которые всем помогали. Пьющий мусульманин, свинину едящий, да. По пятницам.
Потому что ведь скорбями ведет Господь, скорбями ведет к спасению. И ведь у нас...
Потом все должны страдать. И врачи не нужны. Пускай все болеют.
Просто дайте, человек бедный, голодный, находящийся на самом дне, если ему один раз помогли от лица церкви подняться, он потом может прийти в церковь. Такие
конечно, постоянно такое происходит.
Ни один метод ничего не гарантирует.
Потому ну, что... тоже больные дети, да, вот у нас сейчас огромное количество больных детей и детей-инвалидов, на реабилитацию, на лечение, которых собираются огромные деньги. Вот тоже, насколько правильно помогать там совсем вот маленьким больным детям, когда вот врачи борются за их жизнь, ну, там вот их
каждый решает сам, то есть здесь.
Ну, вот я не знаю, как решить, я поэтому спрашиваю мнение церкви.
Ну, мнение церкви такое, каждый пускай смотрит по своей совести. Если ему прям жалко этого ребенка, не можешь пойти ему помогать, конечно.
Нет, ну просто совесть надо взращивать.
А если у него сейчас мало средств на своих, на свою семью у него нет, то, конечно, ну куда ему сейчас раздавать?
Мы же не можем все записать.
Может, чем-то другим помочь, просто деньгами. Есть же другие способы помощи. Можно, да, помолиться. Можно сообщить кому-то, у кого побольше денег. Сказать, вот смотри, тут есть семья, у которой ребенок болеет. Хочешь помочь? Можно же не обязательно же деньгами помогать. Там, подвести родителей от там больницы до дома. Да. Случай вариант. Мы не должны как бы паниковать. Вот что важно. Что в интернете-то мы откроем там огромное количество этих детей. Мы всем не поможет, к сожалению. Да? Мы не обладаем таким средством.
Многие врачи действуют по принципу, с помощью жалобной фотографии вашего ребенка сейчас можно собрать 15 тысяч долларов, поэтому давайте поднимем цену в 5 раз, но если не соберем, операцию все равно сделаем.
Ну, не знаю.
Эта система, она достаточно цинична.
Не знаю.
На самом деле так?
Да.
Я не знаю, это как-то слишком звучит.
Они все равно сделают операцию, если деньги не соберут. Но на всякий случай попытаемся собрать побольше, потому
но
что...
Ну, это какие-то шарашки на контору.
Ребенок не умрет.
Госучреждения так не могут делать.
Нет, ну вот за границей сейчас все лечат. За границей, в Германии, за огромные миллионы. Вот нужно ли это, вот, действительно?
Это раздувает рынок, это правда.
Вот нужно ли это?
По циничным законам рынка, в числе прочего, дает
такой. Так, пойдемте дальше, да.
Да,
главное, что мы должны понимать, что если мы вдруг не помогли там кому-то нищему, мы за это не умрем духовно. А вот если мы не помогли нашему близкому, который мы знаем, что он в беде, вот это уже конкретный нам удар по карме, как сказали бы где-нибудь в восточных практиках. Да. Значит, хорошо. По душе удар.
Значит, мы говорили всего уже.
Ибо если я... 16 стих, да? Ибо если я благовествую, то...
А почему нет равных права между... Ну, почему нет равных права между...
Вот мы об этом и говорим, что должны быть равны.
Конечно, я понимаю, я сама тоже, ну, росла тоже. Ну, конечно, тут надо что-то скорректировать.
Про что
говорить? Про что сейчас?
Про помощь детям.
Ну, конечно, конечно. Это вопрос важный, конечно. Об этом нужно думать, говорить. Я надеюсь, что общество найдет какой-то выход, потому что ситуация сейчас очень обостренная в этом плане, да.
Значит,
если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. То есть апостол Павел говорит, я же апостол, моя функция, моя задача проповедовать о Христе. Нечем мне тут хвалиться. Если кто скажет апостолу Павлу, ты молодец, потому что ты проповедуешь, он скажет, ну, вообще-то это моя главная задача. Я бы не был бы апостолом Павлом, если бы я не проповедовал. Да? Был бы просто каким-то пареньком, но точно не апостолом. И горе мне, если не благовествую. То есть, если я перестану проповедовать, то я перестану быть апостолом. Я перестану выполнять ту задачу, которую мне дал изначально Господь. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Но дальше продолжается эта мысль, потому что пока не очень понятно, что хочу сказать. За что же мне награда? Да, потому что хочешь, не хочешь, а надо проповедовать, говорит. Но при этом награда мне предстоит. За что? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, ну, то есть безвозмездно, то есть даром, не пользуясь моей властью в благовествовании. То есть я бы мог жить за счет церкви, я этого не делаю, я ожидаю от Господа за это благодать в Царстве Небесном. Да. То есть живу я не ради денег, а ради того служения, которое дал мне Господь.
По-другому понял? Просто она кажется, вот читаешь, она кажется, что как смущен, как-то... Что-то такое.
Да, правда. Кажись, хочет в Царство Небесное пролезть, значит. Да. Вот он какой. Чтобы деньги взял с нас, да?
Просто, знаешь, вот бывает одна и та же фраза, сказана, бывает, человеком не по гордости, а другая по гордости, и это будет одна и та же фраза.
Да, абсолютно точно.
А как типа, узнать?
А зачем узнавать? Ты, кажется, человек знает сам себя.
По поведению человека.
Зачем узнавать про чужого человека?
Нет, ты сам для себя должен узнать. А может, он не знает, что он по гордости
поступил. Вот у вас чистые за 30 тысяч долларов или нет?
Красивые.
Красивые.
Павел, кажется, гордым.
Китайские.
Ну, вообще, конечно, если так посмотреть, вот вырезать из контекста эту фразу, то может показаться действительно, что
да я делаю гордый это, потому что...
служитель, и денег еще не берет, но вообще возгордился. Вот чтобы деньги брал, как остальные. Да? Но так мы должны посмотреть в контексте, что он, опять же, деньги берет не просто так, что он гордый, а потому что он хочет, чтобы никто не соблазнился этим. Это все тема о том, что мы своим поведением не должны никого соблазнять.
Угу. Лучше все-таки не ходить в часах за 30 тысяч.
Лучше не ходить.
Конечно, не ходить. Да. Даже искушать человека, который это самое захочет ограбить.
Завидует, злится,
разжигает. Да, мне кажется, что нужно высказывать любовь своим близким. Нужно высказывать любовь мужу. Нужно высказывать любовь жене. И нужно делать дорогие подарки жене, чтобы было бы видно, что... И это не стыдно, если ты тогда подарил жене сережки за 50 тысяч. Хорошие. Рублей. И она их носит.
Машину продал, сережки подарил.
Да. Машина для семьи тоже нужна. Машина не только нужна мужу.
Не запрещает церковь дорогие сережки. Носи на здоровье.
Нет, нет. Я про то, что все-таки часы, может, и не стоило бы продавать дорогие, если их подарил любящий тебя человек.
А может лучше такую жену взять, которая мечтает не о дорогих сережках, да, а вот о каких-то таких вещах.
Так она вначале говорит мне кажется,
мы немножко сейчас говорим какие-то очевидные вещи немножко. Нет, не только мы в другую тему уходим, только очевидные вещи говорим. Понятное дело, что, конечно, любовь, она не в сережках там, да, не в машинах, но...
Важно, с каким чувством человек делает.
Важно даже, знаете что? Все-таки, чтобы мы помнили, что соблазнять других мы не должны. Вот к чему. Просто мы можем носить всякие сережки. Можем есть на каких угодно машинах, которые нам подарили.
Но шубы если мы еще вот тоже
шубы там носить.
А тут кто соблазняется, разве если... хорошо поступает?
Нехорошо.
Да.
Но мы его соблазнили все равно. Мы должны на себя смотреть.
То, что
человек увидел шубу и решил, что вы бандит, грабитель, убийца, он не прав, конечно.
А это к месту горе тому, через кого соблазн приходит?
К месту, конечно.
Это то, про то.
Конечно. То есть мы должны стараться никого не соблазнить.
Иван, вот у меня на протяжении всего нашего чтения сложилось ощущение, что помимо всего прочего, всего, что мы тут обсуждаем и говорим, что каждое конкретное построение – это ответ на каждое конкретное обвинение, которое мы были.
Вполне
и
ложится.
На основе вот этого пытается объяснить свое поведение каким-то образом, естественно, поучая в чем-то.
Кто его обвинил-то?
Каринфини.
Каринфини. Кто именно, мы не знаем.
Ну, какие-то люди из
Каринфа,
да.
Написали.
Вот у меня просто такое впечатление.
Скорее всего, скорее всего. Да, скорее всего.
Это вы послушайте.
Так,
Вань,
давайте...
А женщина, которая сережки красивые носит, она ведь своим видом соблазняет. Это вот как это вот увязать.
Но...
Да. И шубы еще.
А на шубу еще зверей убили, зверей жалко.
Все, далеко ушли, все.
Нет, ну вот
кто соблазняет, тот не прав. Все, закрыли тему. Не надо никого соблазнять и не надо соблазняться никуда.
Да, и шубы, и купите мечи.
И то, и то.
Футбольные, чтобы с детьми
играть. Футбольные, чтобы с детьми играть. Да.
Ну, он заметил, да? Я
утром... Правильно.
Интересно, я не понял.
Продайте одежду, купи мне, да, Господь сказал. Там был такой. Так, пойдем дальше.
Да, я такого не...
Давайте я прочитаю дальше, чтобы нам не растягивать. Потому что осталось мало времени. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». То есть я мог бы жить за счет церкви, я мог бы поступать там как заблагорассудится, но я посчитал, что лучше поработить себя всем, да, то есть действовать так, чтобы никто, глядя на меня, не подумал, что я там превозношусь или что я какой-то гордый человек. И этим самым, вот этим смирением своим я больше людей привел ко Христу, да, больше приобрести, поставил себе задачу. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу.
Секунду, для чуждых закона это то есть он...
Для язычников.
А, в смысле, да, да, закона...
Да. Или закона... подразумевается... Ветхого Завета имеется. Нет, Ветхого Завета имеется, конечно. Это не то, что он к бандитам ходил. Говорит, да я там столько зарезал, перерезал.
Ведь бывшие бандиты приходят к вере.
Приходят, но это не про них.
Хорошо.
Чтобы приобрести чуждых закона. Значит, это вот фраза, да? Для иудеев как иудей, для подзаконных как подзаконные, для чуждых закона как чуждые законы.
Ну, это ценное качество.
Это принцип проповедника вообще христианской веры, да? Нужно говорить с людьми на понятном им языке, не вводить их в искушение. Вот как, сколько приходилось всего апостолу Павлу делать на самом деле, чтобы иудеи его слушали. Исполняйте Ветхий Завет, на самом деле, ему приходилось.
А что, ну, когда он приезжает в Грецию, в Рим, там есть местные иудеи,
да,
с диаспорами,
конечно,
с синагогами.
Они конечно. Синагоги были по всей Римской империи. Да.
Они и сейчас повсюду.
Ну да, и тогда тем более. Вот, и...
И у нас.
Апостол Павел, он действительно жил как иудей, при этом он прекрасно понимал, что все эти внешние правила, там, пищевые и прочие, они не приводят к спасению. Но чтобы быть для иудеев своим, он оставался в иудейском законе и его исполнял. И также учил всех своих учеников из иудеев, как мы с вами читали в 8 главе, по-моему, да? Что если кто из вас, братья, призван иудеем, то в этих правилах и оставайся дальше, чтобы не поставить препятствия проповеди среди иудеев. То есть важно очень своим поведением не мешать Слову Божьему распространяться. Это прям для меня такой, да, укор. Значит, не будучи чужд закона перед Богом. Да, то есть он для язычников выступал как язычник, на их языке говорил. То есть он не говорил, не ешьте свинину, идите обрезывайтесь. Он им не про внешние вещи говорил, он говорил про суть. Он говорил, веруйте в Бога единого, через философию греческую с ними рассуждал, да? То есть говорил на понятном им языке, что не видели в нем своего. И через это души их он привлекал к Богу.
А он объяснял им, почему важно, например, верить в святую единую апостольскую церковь. Ну, в смысле...
Ну, тогда такой не было формулировки.
Такой не было формулировки, но это же как-то понималось,
конечно, наверное. Конечно, объяснял, что церковь Христова, она одна, что Христос ее создал и дал истину в благовестии, да? Не просто же там... Что такое благовестие? Евангелие, да, если по-гречески говорить.
А слово «церковь» когда появилось? Его Христос произносит или позже?
Создам церковь.
Да. Создам церковь мою, экклесия, да. То есть собрание, экклесия. Если переводить так буквально. Создам собрание мое, да? И врата ада не одолеют ее. Его, точнее, из собрания, говорит, да, твоего. Значит, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Да? Всех спасти — задача невыполнимая. Потому что люди все обладают свободой воли. Ты можешь всем проповедовать, а кто тебя послушает, да. Кто с тобой пойдет, это только Бог знает.
А кто-то пойдет в ад.
Кто-то пойдет. То есть задача проповедника, как бы там сказано в притче о сеятеле, посеять зерна. А вот где оно вырастет и как, это мы уже не знаем.
Ну и фраза про то, что не нужно метать бисер перед свиньями.
Ну, перед свиньями, да, же. Да. Но здесь он свиней не упоминает.
Да.
Для свиней был как свинья, тут такого нет пункта.
Ну, просто свинья, как переносное значение грязного жирного человека.
Ну, да. И вообще жирного человека.
Ну, жадного.
Как, подожди, определить, метаешь ты бисер перед свиньями или нет?
Если человек тебя слушает, значит, он не свинья.
Если ты метаешь, то ты говоришь о духовных вопросах, совсем не надёжно.
Если человек понимает, о чем ты говоришь, да, и он заинтересован, то значит...
А, то есть...
Ну, в ответ свинская реакция.
То есть можно... А, то есть надо определиться, так, проверить.
И больше...
Не нужно делиться с духовными
авторами. Да,
конечно. И людям, которым не нужна проповедь, не нужно проповедь навязывать.
Да, вот именно. А то он будет...
Если ты человеку говоришь, Христос воскрес, он тебе в морду бьет, но, наверное, не очень правильно ему кажется, дальше проповедовать. Да.
Не верит, короче.
Если зовешь человека в церковь, он хрюкает и говорит, я лучше посмотрю юмористическую передачу.
Ну, то же, значит, что я с ним об этом разговариваю? Какой смысл?
Все.
Его выбор, что?
Просто как-то очень жестоко говорит, это свиньями называют. Ну,
это просто устойчивое выражение Господь использовал. То есть не значит, что он всех неверующих называет свиньями и псами. Это просто такое выражение.
Нет, просто для нас это звучит, это слишком резко.
Поговорка такая.
Просто, это уже традиционный для иудейской культуры как бы образ отрицательного животного, воплощающего все плохое. Они одновременно грязные, жирные, жадные. Вот все плохое, с чем ассоциируется свинья, это как бы образец, каким не нужно быть человеку.
Да.
А нужно быть чистым,
свинично
кожей.
Так, значит, давайте определимся, что Господь иногда использовал поговорки своего народа, которые были общеизвестными. И не надо думать, что он всех там неверующих называет язычниками. Там, да? Просто есть такая была поговорка. Бросать там бисер свиньям, то есть тратить драгоценности на какую-то, что-то ценное, тратить на какую-то ерунду. На бессмыслицу. Вот и все.
А он вообще с язычниками-то разговаривал, кроме Пилата? Ведь он по большей части, конечно, проповедует иудеям. А вот
с самарянами разговаривал, да. И, ну, они такие полуязычники, да, скажем так. И вроде как он эллинам проповедовал. Вот в Евангелии от Иоанна мы читали, что какие-то греки с ним встречались вроде как. Сейчас Андрей сегодня память его, да, апостол привел к нему. Грек.
Да.
Так что что-то греки такое было.
Женщины.
Нет, я сейчас говорю про людей конкретных, греков.
Да.
Пришли к конкретно Иисусу Христу. Да,
пытался еще с людьми из земли Генесарецкой.
Да. Те, кто жили там в Генесарете. Так вот. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, то есть на стадионе, да, если по-современному говорить, бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Ну что, есть подвижник, имеется в виду здесь, как становится человек, который подвижник в современном смысле этого слова, так и тот, кто... бежит, двигается на арене.
Тогда уже были Олимпийские игры,
что ли? Разумеется, они появились.
Они были за 5 веков до этого уже, конечно.
Круто. Ну
вот.
Народ вообще любит спортивные состязания в любом примитивном первобытном племени соревнования по бегу есть, они это любят.
Да. Значит, одни воздерживаются от всяких там физических излишних удовольствий ради того, чтобы победить в Олимпийских играх, а мы, христиане, воздерживаемся для того, чтобы победить
в духовном,
да, в духовном соревновании, да, победить
свои,
да, свои пороки, свои недостатки и в итоге получить нетленный венец в Царстве Небесном, да, такой образ спортсмена, который бежит,
не останавливается.
Да, не останавливается. И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть он говорит, я тоже бегу, как вот там, олимпиец какой-то, да, или как там его зовут, это мой любимый, Усейн Болт, да, вот, я тоже бегу.
Да.
Но не ради земных, по-моему, да.
Самый такой крутой, да.
Да. А, но не ради каких-то тленных вещей, побед там и прочей мирской славы, а ради того, чтобы Царство Божие получить. И не воздух я бью руками, когда бегу куда-то, а порабощаю тело мое. Даже более того, слово «усмиряю» тело, вот это вот 27 стих, да? «Усмиряю тело мое». Если дословно переводить, это вообще переводится так, что синяки наставляю телу моему. То есть, говорит, я так борюсь со своими страстями, что буквально с ними дерусь, синяки им наставляю. То есть, вот что значит духовная жизнь. Он здесь противопоставляет свой опыт, принцип поведения коринфян. Ну и некоторых из нас, это я по себе скажу, но у меня тоже такие мысли бывают, типа все можно, все свобода, ура. Живи, да радуйся.
Кажется, что
да.
Вообще все можно.
Вот здесь он как раз призывает их к тому, чтобы они воздерживались. Он говорит, ребят, вы слишком удалились в идею свободы, да? Они там говорили, что все можно, идоложертвенное можно, любое можно. Все, слава Богу. Все мы во Христе освободились от вообще любых границ. Он им говорит, ребята, мы, конечно, свободны, но в нас же остались всякие недостатки. И мы должны их
мы свободны, но свободно должно быть с ограничениями. Что-то я слышал.
Я не думал, что это такое пугающее.
Так вот. Сокрушает тело свое. Уже начал практиковаться. Значит, мы должны бороться своими страстями. Говорит, я вот апостол. И я тоже борюсь со своими страстями. Хотя, казалось бы, вот уже при жизни святой, да? Можно на него молиться, грубо говоря, да? А вот нет, он говорит, я кстати, все равно...
А, кстати, решение о святости. Он сам себя считал святым?
Нет, конечно.
Святого
канонизировал. Он всех считал святыми.
У нас все апостолы считаются святыми.
Нет, всех христиан он называется. Он всех христиан считал святыми. Потому что
сам святой никогда не знает,
все посвящены Духом Святым. Да,
да, да.
Но если он будет считать себя, это уже...
Если сам человек считает себя святым, то это гордыня.
Это мы с вами немножко так осовремениваем мышление апостола Павла. У них еще не было там святцев и все такого.
Это неофициальный статус, просто святой в значении благодатной и несущей благую весть.
Святой значит кто? Тот, кто идет в Царство Небесное. Святого. Конечно, он считал, что он идет в Царство Небесное. Потому что он для этого всю жизнь свою боролся. Вот это призыв к позитивному христианскому мышлению, он, кстати, очень важен. Потому что мы должны верить в то, что мы спасемся.
Угу.
Мы не должны отчаиваться. Но при этом нам нужно бороться для этого.
Не, ну стой.
Мы должны верить в цель, к которой мы идем. А иначе...
Стой, а как же разбойник? Он никогда, он не думал, что он когда-то будет там. Он говорил, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. То есть это значит, что он никогда не будет там. А то, что он, типа, я слышал от Осипа вот
так. Ставить разбойника в пример всем нам некорректно. Потому что разбойник вообще жил другой жизнью, а мы в церкви живем.
Ну, вот я Осипа недавно смотрел, например, он говорит, что если, ну, он приводил вот пример разбойника как раз, и говорил, что, типа, вот он, ну, то есть, понимал, что он никогда там не будет, ну, как бы, говорит, помяни меня, Господи, во Царстве. А мы, вот, типа, говорит, хоть с краёчку, да, типа, в раёчку. Типа, там.
Ну, он так, это да. Мы думаем,
ну,
что
я лично считаю, вот я в своей жизни сталкивался, и когда в Пастыгу тоже учился, нам такой вопрос задавали, мне очень понравился. Преподаватель такой по богословию спрашивает, Ну, коллеги, скажите, кто из вас считает, что он после смерти будет в раю? Два человека, я тоже поднял руку. Потому что я считаю, что это правильно так считать. Потому что, ну, странно считать по-другому.
Ты хочешь туда. Какой смысл, знаешь, что да? Ты надеешь на милость.
А кто считает, что он будет в аду? Гораздо больше для него.
А почему-то так?
А почему-то вот у нас какая-то такая распространенная точка зрения в православии у людей. Они считают, что надо считать, что я, наверное, буду в аду. А зачем так считать?
А в аду знакомых больше.
Ну да. Там мир более похож на наш, да? Там вам привычнее. Нет, если серьезно...
Есть люди всерьез считающие, что мы уже в аду. Вот наш мир — это то, куда отправляют в качестве наказания в каких-то других мирах.
Не, ну, если не будем...
Это послушай таких людей.
Если не впадать в мистицизм,
очень интересно.
Можно сказать, Дмитрий Смирнов, да, что мы уже в аду живем.
С точки зрения вот. Индусов, человек рождается за пределами Индии в качестве наказания.
Ну да, но мы не в Индии, слава богу. Так вот.
Класс. Там тепло, там солнышко.
Да. Стоп, стоп, сейчас. Стоп, я забыл, о чем мы говорили. Так что. Все, Индия меня сбила. Сейчас, о чем мы говорили? Значит, что... Что мы должны верить в цель, к которой мы идем. Если человек бежит по стадиону к финишу, вот если он не будет бежать к цели, он будет стоять на месте, если он не верит, что может достичь. Все бегут, он говорит, знаешь, все бегут, а побеждает только один. Так и мы должны бороться в жизни своей, но не с другими, а со своими собственными страстями. Своими собственными недостатками.
И все вместе могут победить. Здесь не обязательно только один. Много людей может спастись.
Да, да. У каждого свой бег, да. То есть тут не люди, не друг друга мы соревнуемся, кто там святее будет. А каждый вот бежит по своему пути от начала к концу. И вот этот конец должен быть Царство Небесное. Эту цель мы должны в своей видеть всегда. К ней стремиться.
Он убегает от сатаны, который бежит за ним.
Да, совершенно правильно. Совершенно правильно. И... Как там, от всякой вещи злой отгребаетесь, да, как в таком славянском тексте. То есть, увидели зло? Деру оттуда, скорее. В духовном плане, конечно. Вот, и к этому просто Павел нас призывает, чтобы мы не расслаблялись. Потому что предыдущую главу, на самом деле, можно было бы так воспринять, что если все можно есть, и ничто не предосудительно, и вообще можно жить припеваючи, так в чем будем напрягаться. Апостол Павел говорит, конечно, все можно, если с благодарением, если с упованием на Бога. Но не все полезно, опять же, да? Все позволительно, но не все полезно. Поэтому нужно с собой в каких-то вещах бороться. И эта борьба принесет нам победу и Царство Небесное. А если мы будем расслабляться и думать, что все можно и все хорошо, если мы, ну, мы же верим в Бога, значит, у нас все будет хорошо. То это мы можем уйти совсем
а
очень далеко.
Только значит плохо.
Что мы?
Дьявол, значит, да, искушение каждого человека предостерегает. Тут надо будет в вере крепкой быть.
Конечно, это главное, это наша основа. Да. Без веры, конечно, мы очень легко пропадем. Поэтому Господь нас призывает всегда верить, но при этом и трудиться. Да?
Над тобой день и ночь.
Потому что если бегун верит в то, что его ждет финиш, но при этом не бежит. Да, как к чему он придет? Ни к чему не придет, да? Это как у Достоевского, по-моему, было, да? Братьев Карамазовых, если я не ошибаюсь. Где-то сидел там, попал человек там в ад. Ему говорят, ну, милый человек, все теперь в аду, но есть шанс спастись. Видишь, там длинный, там бесконечный какой-то коридор. Вот дойдешь до конца, тогда в рай попадешь. Вот такой думает. Да куда я пойду?
Если ты поможешь в аду, то в рай попадешь.
Но это притча. Это
есть
же притча.
Зрение, что там не вечно.
Это
притча такая. Да. Значит, ему говорят, если дойдешь вот до конца, то попадешь в рай. Он такой, да нет, я не дойду, бесконечный коридор, это можно вечно идти, никуда не пойду. Сел и сидел. Сидел год, сидел, два сидел, три сидел. Только там, не знаю, сколько-то лет думает. Но можешь попробовать все-таки, а то в аду-то как-то не весело. Встал, пошел и сразу же дошел. Потому что для Господа все эти расстояния, да, это все условность. Если человек идет к цели, к спасению, то он обязательно дойдет. Почему нам... Все Священное Писание об этом говорит.
Ведь был этот образ во сне в Ветхом Завете, когда человек во сне посреди пустыни, по-моему, Иаков увидел прямо лестницу в небо, и под ней поднимаются и спускаются.
Да, ангелы ходили по лестнице.
Фреска есть.
Лестница Иакова.
Вот, я думаю, на этом позитивном... ключе можем закончить. Помолимся. Всем, кто слушает это в интернете, спокойной ночи.